Мои братья и сестры, друзья, уважаемые слушатели, у нас сегодня Библия открыта. Думаю, что вы с собой также ее взяли. Великое счастье наше в том, что мы можем открывать, читать, углубляться, заниматься и понимать, что благословением церкви, успехом церкви, успехом нашей жизни является не хороший проповедник, не хорошая проповедь, а исключительно Христос. О нем мы будем говорить. О церкви мы сегодня будем говорить. Мое искреннее желание, чтобы мы вместе с вами, как поместная церковь, могли познакомиться, опираясь на Священное Писание, с церковью. Не удивляйтесь, церковью. Мы очень хорошо знаем, что такое церковь, приходим в нее много раз, называем себя членами церкви. Не думаю, что для вас будет очень удивительным. Это серия бесед, которая будет предложена, и основой наших рассуждений будет послание к Ефесянам, которое достаточно глубоко и пространно представляет для нас природу церкви, создание ее, формирование, развитие, укрепление и так далее. Сегодня мы не будем читать из послания к Ефесянам. Мы прочитаем самое первое упоминание в Новом Завете о церкви, вы догадываетесь, это Евангелие Матфея. Пожалуйста, приглашаю вас вместе открыть текст Писания, записанный в Евангелии Матфея, главе 16. Мы прочтем два стиха, 18 и 19. Евангелие Матфея, глава 16, 18 и 19 стихи. После встречи Христа с учениками, когда Он предложил им пойти немного вдаль, извините, от шума, от забот, от споров религиозных, уйти в Кесарию Филиппову, подальше туда, на север, от Иудеи, от Палестины. И вот там, находясь в уединении, он начинает им открывать очень важные вещи. Надо отметить, что метод научения Христа достаточно сегодня для нас поучительный. Он никогда сложных вопросов, сложного материала не предлагал своим ученикам, прежде чем он их не подготовит к этому. Вот та фраза, которую мы здесь с вами сейчас будем читать, она взята из встречи Христа с учениками, где вот во время этой беседы он стал им открывать и говорить, написано «с того часа», но не с другого. И именно с того часа он начал говорить им, что Христос будет предан в руки беззаконников, его убьют, и в третий день он воскреснет. Может быть, год служения Христа уже до этого миновал? Трудно сказать, но, как минимум, время какое-то определенное прошло, где Христос, самое главное, показал ученикам своим основу их спокойствия. А основа спокойствия в том, что Христос рядом. А раз Христос рядом, то можно и дальше немножко смотреть. А раз можно дальше смотреть, послушайте. Я умру, меня убьют, но в третий день я воскресну. И вот во время этой беседы Христос задал, прежде чем Он произнес слова, которые мы сейчас будем вместе с вами читать, Он спрашивает учеников, задает очень интересный вопрос. Вопрос, который и сегодня не потерял своей актуальности, своей важности. «За кого вы меня почитаете?» Это серьезный достаточно вопрос. Мы прекрасно понимаем, что если мы к чему-то негативно относимся, то неудивительно, что отсюда и наши отношения будут складываться с этим, правда, негативные. Если мы возвышаем, уважаем, почитаем, преклоняемся перед человеком, согласитесь, отсюда будут и складываться наши отношения. Потому вопрос моего отношения, моего поклонения Христу, моего служения Христу напрямую связан с тем, кто Он для меня. И когда Петр исповедал, открыто сказал, что ты Сын Божий, он ему говорит эти слова, которые мы с вами здесь считаем. И я говорю тебе, Петр, говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Когда соприкасаешься с христианской жизнью, с реальностью, то обнаруживаешь одну интересную деталь. Чаще всего мы способны говорить о втором стихе, который мы сейчас прочитали. Что вы свяжете, то будет связано, нежели о первом. Но сначала первое, потом второе. Мое желание сегодня не обращать особого внимания, не потому, что этот текст ничего не значит, но мое желание сегодня сконцентрировать наше внимание исключительно на церкви. Не о том, как она функционирует и какое право, какие привилегии, какую ответственность дает Христос этой церкви, об этом будем говорить в наших последующих беседах, а сегодня мое желание обратить внимание только на вступление, на очень важную мысль. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Итак, уникальность церкви. То, о чем мы сегодня будем вместе с вами говорить, и затем обратимся к Богу в молитве для того, чтобы то, что мы услышим, о чем будем рассуждать, мы могли закрепить в молитвенном предстоянии перед Богом. Это правильно. Итак, Христос спустя определенное время, после общения со своими учениками, говорит им, говорит в частности Петру, об этом слышат другие. Почему он лично Петру говорит? Потому что лично Петр исповедал его Господом Богом. Лично он его исповедал. Это не значит, что эти слова больше никому не относятся, и давайте 11 разбегайтесь, один остается. Никакого основания в Библии нет об этом думать и даже предполагать. Именно на этом, на уверенности, на внутренней убежденности строится глубокое понимание того, что Господь от тебя ожидает. То есть, если ты реально понимаешь, что ты Господь, когда мы обращаемся к Господу, это означает, мы соглашаемся с Его правом управлять нами, руководить нами. А раз так, вот теперь я тебе скажу следующее. Вы понимаете логику, как интересно она строится в Священном Писании. Только после того, когда есть глубокое убеждение человека в том, кто есть Господь, и идет открытое исповедание, не внутренно «я в душе верю», будьте внимательны, а открытое исповедание – «Ты Христос, Сын Бога Живого». Я открыто это исповедую. Это достаточно серьезное основание, которое дает нам право говорить о более духовных, сложных, теологических, библейских вопросах. Именно это Христос далее и делает, и говорит о создании церкви. Первое, на что мы обращаем внимание, это следующая деталь, что церковь Христа – это жизнь, это организм, который в то время, когда Христос был на земле, Он предполагал только создать. Не предполагал с той целью, получится или не получится. Он говорил, то есть на то время, когда был Христос на земле, церкви Христовой не было. По-другому у нас нет права понимать. Говорить, что существует ветхозаветная церковь, это просто некорректно, это не по-библейски. Никакого нет основания говорить о том, что есть ветхозаветная церковь. Есть Израиль, есть церковь, есть спасенный народ. Это отдельная тема эсхатологии, книги Откровения. Христос говорит, я создам церковь мою, что явно указывает на то, что даже в то время, когда был Христос, ее не было. И по-другому у нас нет права понимать Священное Писание. Другой очень важный момент для нас, это то, кто является Творцом Церкви. Очень важно помнить это. Очень важно понимать это правильно. Кто является Творцом Церкви? Я. Слова принадлежат Христу. Я, никто другой. Я создам Церковь мою. Она не ваша, она не пресвитера Церкви. Она не какой-то религиозной организации. Церковь Христова принадлежит Христу. И никак по-другому. Поэтому всякие притязания на то, чтобы говорить, кто-то есть наместник церкви, кому-то дано право управлять церковью, пусть то служитель церкви, пусть то какая-то организация надцерковная, будьте внимательны, не согласуется эта идея со Священным Писанием. Главой церкви, об этом Писание прямо говорит, является никто иной, как Христос. А все остальные, в том числе служители церкви, являются никем иным, как тем, которые призваны, первое, понимать волю Господина церкви и реализовать ее в жизни поместной церкви, и не более. И не более. Великий апостол, которому поручено, в данном случае Христос говорит, я тебе дам ключи Царства Небесного, когда он пишет свое пастырское послание к верующим, он прямо говорит, вы помните, Пастырей ваших, 1 послание Петра, глава 5, с 1 стиха. Пастырей ваших я умоляю. Вот интересно, если поставить сегодня Петра и, может быть, со многими руководителями больших религиозных организаций, знаете, мне трудно вериться, что они стояли бы на одном духовном уровне. Что я имею в виду? Сегодня люди, достигнув какого-то даже религиозного положения, очень часто понимают себя как руководителей безоговорочных, перед которыми все должны просто трепетать и выполнять их волю. Величайший апостол, получив от Христа право иметь ключи Царства Небесного, по данному тексту Писания, как он сам себя понимает? Он и говорит: так, я председатель, вот это делай, вот это делай. Обратите внимание, как он сердечно обращается, как опытный служитель. Пастырей ваших умоляю я, не архиепископ. Не будем больше имен употреблять. Как сопастырь. Первая церковь очень сильно боролась с тем, как назвать руководителя патриархата. Но это пресвитер первый из первых. Вернее, пресвитеры собрались, кто такой, ну, главное, это первый из первых. Боролись, наконец-то сдались, назвали его папой римским. А потом пошли у нас епископы, архиепископы, архимандриты, митрополиты. Это право людей определять свое название. Священное Писание оставлено для всех христиан для того, чтобы с ним согласовывать то, кто мы есть и как мы призваны функционировать. Ведущий апостол называет себя со-пастырь. Что это значит? Одинаковый уровень. Павел, при всем величии своего ума, сколько Бог через него сделал, и тот говорит: мы с вами со-работники у Бога. Интересное выражение. Искренне хочу, чтобы каждый из нас, из христиан, независимо от того, какое положение мы занимаем, реген хора, проповедник, служитель церкви, рядовой член церкви, чтобы мы понимали одну простую библейскую истину. У нас только один глава церкви, это Христос, и никто другой. А мы, как Павел говорит, члены тела, члены друг другу. Мы со, не один выше другого, мы со, вместе, сокурсник, соработник и так далее. Мы вместе, мы одинаковые. Женам оказывайте честь как со-наследница. Не вот так, я здесь, жена там. Муж не глава, а главарь. Со-наследница. Мы одинаковые. Бог рассматривает нас одинаково. Это надлежит помнить. И в эту глубочайшую истину Христос доносит Петру: я ее создам, эту церковь. А раз я ее создам, то я ее создам такой, какой я хочу. И будет она, моя церковь, функционировать так, как я хочу. И будет выполнять волю мою. Не так ли, друзья? Позвольте сделать вывод, он, может быть, будет слишком такой интересный, может быть, вы с этим не согласитесь, что является нормальным явлением, но подумайте, прежде всего подумайте. Любая церковь, любая деноминация, которая не подчиняется Христу, не может считаться христианской. Слишком смелое заявление. Я создам церковь мою, и она мне будет подчиняться. Она не будет решать вопрос так, как она хочет. Любой вопрос, да, церковь имеет право выносить какие-то решения. Но эти решения только тогда правильные, когда они с главой церкви согласованы, друзья мои. Конечно, не время сейчас говорить о многих нюансах, с которыми соприкасается сегодня церковь. Наша задача не критиковать, не показывать, что кто-то не прав. Не стоит заниматься этим неблагодарным делом. Задача, которая перед нами стоит, увидеть то, Божий замысел увидеть. Увидеть красоту и уникальность церкви. И после этого задать себе вопрос: а я в этой церкви? А я член этой церкви, не поместной, обратите внимание. Итак, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Мы с вами определились с тем, коснулись мысли, что церкви до Христа на земле не было. В Ветхом Завете однажды упоминается слово «церковь». Прошу обратить внимание, что с одной стороны это правильная мысль, но с другой стороны значение этого слова несколько иное. У евреев для того, чтобы определить собрание, употреблялось слово «синагога». Синагога, в принципе, я думаю, что вы хорошо понимаете, что следующая, небольшая, может, историческая справка, позвольте ее предложить вам. Вначале Господь определил место для евреев, центральное место для поклонения, это была скиния. Это было повеление от Господа скинию создать. Повеления от Господа построить храм не было. Было желание Давида. Не так ли? Построить скинию – это было повеление Господне. Причем строго. Смотри, сделай так, как тебе показано на горе. И никак по-другому. Не имеешь права отклоняться. А построить храм – это было желание Давида. Это очень важная мысль. Это не значит, что это что-то антибиблейское против Бога. Это было желание Давида в своем стремлении почтить Бога. И мы видим, что Бог не прогневался за это желание, благословил это желание. Пусть не при нем, но при его сыне храм был построен. Затем, когда храм был разрушен за неверность народа израильского Богу, Бог увел их в плен. Очень интересная деталь. Я думаю, что появление синагог по своей идее, очень близко к появлению поместных церквей. Синагоги появились именно во время Вавилонского плена. Когда евреи не могли 3 раза в год, как мужчины, собираться в храм, как это было законом Моисеевым предписано, то им нужно было где-то поклоняться. И они стали собираться по местам. И вот эти места, прямоугольные здания, которые очень похожи на наши советские молитвенные дома, очень похоже по структуре. Может быть, оттуда модель взята, простите за, может быть, небольшую иронию. Но туда приходили люди, чтобы поклониться Богу. Там решались абсолютно все вопросы еврейской нации. И политические, и религиозные, там воспитывали детей, там проводились музыкальные занятия, певческие, там изучали Тору, там проходили богослужения. Эти здания назывались синагога. Сун агоге. Греческое слово «идти вместе», «собираться вместе». Собирались вместе. Неудивительно, что и в наше советское, вернее, в советское время, когда старшее поколение помнит это, наши дома молитвы, как назывались иногда сегодня, мы так привыкли к американскому стилю жизни, говорим, мы идем в чёрч. Традиционное название, которое в то время было, мы идем на собрание, не так ли? Мы идем на собрание. Где-то это очень близко к библейскому пониманию. Я хотел бы, чтобы мы на эту деталь обратили внимание. Думаю, что все-таки, если мы христиане, то правильнее для нас понимать и говорить, я не иду в чёрч, в церковь, понимаете? Я иду на богослужение, я иду в храм, это правильно, я иду в дом молитвы. Потому что церковь – это не здание, а это люди, это общество людей. Я думаю, это понятно. Дай Господь, чтобы мы эту мысль для себя усвоили. Итак, евреи собирались для богослужения в синагогах. Пришло время, пришел Христос на землю и говорит, я создам церковь мою. Когда сформировалась церковь, и задать вопрос? Обычно исследователи Библии, мы как христиане, признаем факт, что создание церкви произошло когда? В день Пятидесятницы. Мы позже будем говорить, когда рассматривать послание к Ефесянам, о более серьезном вопросе природы церкви. А сегодня просто одна очень важная мысль. Церковь сформировалась в день Пятидесятницы. Главой церкви является Христос и никто другой. Церковь функционирует по законам, установленным исключительно ее создателем. И согласно пророка Иоанна, Иоанна Крестителя, в эту церковь вводит никто иной, как Христос. Он говорит, Он будет крестить вас Духом Святым. В поместную церковь, вернее, во вселенскую церковь, во вселенскую, не в поместную, во вселенскую церковь мы входим через крещение Духа. Это крещение совершает не служители церкви, я прошу на это обратить внимание. Крещение Духом совершает исключительно Христос. Так говорит Писание. Поэтому остается одно, или придерживаться установленного где-то, в какой-то поместной церкви, кто крестит Духом Святым, или придерживаться Писания, другого я не вижу. Предпочитаю второе, исключительно Писание. Иоанн говорит, он будет крестить вас Духом Святым. Слово крещение, погружение. Павел далее развивает эту мысль и говорит, мы одним Духом крещены в одно тело. Иоанн Креститель не говорил, куда будет погружать Христос. Потому что тайна церкви от него была скрыта. Как, помните, Петр пишет свое послание, в эту тайну хотели проникнуть ангелы. Ангелы прекрасно понимали эту тайну церкви. Позвольте немножко на этом сконцентрировать наше внимание. Небожители, не знавшие греха, обладающие колоссальнейшей информацией. Все наши институты мира вместе взятые слишком мало значат по сравнению с объемом знаний, которые имеет один ангел. Ангелы при колоссальном объеме знаний, при том, что не видят Бога лицом к лицу, служат Ему, они прекрасно понимали, что Господь что-то от них скрывает. Они хотели проникнуть. Вдумайтесь, друзья. Ну, народ страдает наш, не знаю, как американский или славянский, скажу, любопытство. Говоря так, лучше славянину ничего не сказать, чем не досказать. Но спать не будет, пока не узнает. Это наша природа. Будьте внимательны, ангелы при всем своем величии понимали, что Господь что-то утаивает. Но Он утаивает, они знают Божью природу, Он утаивает не что-то плохое, хитрое, коварное, жестокое, на что мы очень часто способны. Он утаивает что-то величественное, торжественное, великолепное. И они хотели проникнуть в эту тайну. И Павел говорит, теперь вы можете понимать мое разумение тайны Христовой, мы об этом будем читать, это из послания к Ефесянам. Эта тайна открыта нам через Дух Святой. Тайна церкви открыта. Ангелы увидели величие, которое создано было Богом. Тайна церкви. Я почему на этом акцентирую внимание? Очень важно, друзья. Очень важно это зафиксировать в своем понимании. Почему? Потому что сразу после этого я хочу перейти к очень печальному, очень отрицательному моменту. Очень отрицательным фактам. Какое сегодня отношение общества к церкви? Сколько сегодня недоброго высказывается как со стороны тех, которые внутри самой церкви, так и со стороны представителей других религий мировых, не так ли? Я когда смотрю на этот Божий промысел, Христос находится с учениками, смотрите, как Христа принимали. Его мало принимали в то время, правда? Но обратите внимание, когда смотришь на уверенность Христа, как на Бога, его не смущает, что люди смеются, презрение свое высказывают в его адрес, не так ли? Побить камнями его хотят, хотят сбросить с горы, потом завести толпу так, что они кричали, бедные, распни, распни его, не зная, сколько добились этого, распяли. Нисколько Бога это не смущает. Я на этом акцентирую внимание, почему? Сегодня, очень негативное отношение складывается у общества к церкви. Хочу обратить внимание, что это мнение складывается на основе того, что видят люди. Видят люди несовершенство людей, которые называют себя верующими, но очень важный момент, на который мы должны обратить внимание. Не всякий, носящий имя христианина, является членом Вселенской Церкви. Это библейская истина. Христос прямо сказал, что врата ада, очень интересное выражение, сама мощь ада, самые мощные главные силы ада, они не способны противостоять и победить церковь. И вот когда эту мысль поднимаешь повыше перед собой, а потом посмотришь на себя и вспомнишь хотя бы вчерашний день, как он прошел, и начинаешь пальчики загибать, потом к соседу идешь, своих маловато, сколько грехов наделал. Ты думаешь, где же моя сила? Поднимаю очень сложные вопросы. Друзья, мы будем об этих вопросах говорить. С одной стороны, повторю мысль, что не всякий, называющий себя христианином, является членом Вселенской Церкви. Членство в поместной церкви, это не значит, что ты член Вселенской Церкви. Это разные понятия. Во Вселенскую Церковь вводит Христос. и тех, кто находится в теле Христа, в теле Церкви, ад не победит. Я думаю, мы получим для себя достаточно много полезных уроков, размышлений. Искренне верю, что мы придем к очень хорошим, правильным результатам, которые обязательно выполним, к выводам вернее, которые обязательно постараемся выполнить в нашей жизни, чтобы наша связь со Христом, во-первых, была правильно осмысленно оценена, первое, если она вообще. А второе, чтобы прекрасно понимали, что даже наши несовершенства не отменяют Божьего замысла. Господь очень уверенно смотрит на завтрашний день, только потому, что это Господь. Как бы ни бросали камни сегодня в Церковь Христову, и заодно всех под одну гребенку, вы все такие христиане, никак крестовые походы забыть не могут. Вот видите, что Церковь делала? Это не Церковь делала, не забывайте, пожалуйста. Церковь Христова к этому отношения не имела. К этому имели отношение люди, которые, простите за выражение, может, узурпировали власть духовную и заявляли, вот, мы имеем право, мы решаем и все остальное. Церковь Христова никогда, Церковь Христова Вселенская никогда не будет идти против воли своей главы, против Христа. Никогда. Это неестественно, это нелогично, это невозможно абсолютно. То, что верующие способны делать согрешения, это плохо. Но знает Господь, что согрешаемый потому дает нам возможность исповедаться, покаяться и освободиться как от греха, так и от того, чтобы после этого быть от него свободным, принести плод нашего покаяния. Божье дитя, если сделало плохо, оно понимает, что перед Богом оно сделало плохо. Поэтому прежде всего не перед церковью бежит каяться. Будьте внимательны, это важное понимание. Перед кем мы исповедание совершаем? Мы спешим исповедоваться перед Богом, что для нас более важно. Если мы против Бога согрешили, это не значит, что если я брата обидел, то иди у Бога просить прощения. Это неправильно. Это не по Библии. Обидел брата, иди с ним примирись, потом у Бога проси прощения. Но когда греховная жизнь завязла где-то в грехах, там, в воровстве, непонятно в чем, друзья, только к Богу мы идем для того, чтобы получить освобождение. И Бог действительно нас освобождает, делает нас новыми, дает нам силу, укрепляет нас. Мы об этих вопросах будем очень много говорить. Итак, подводим небольшой итог, будем вместе с вами молиться. Христос утверждает, открыто и прямо, свободно, несмотря на то, что в то время, когда Он говорил эти слова, у него была достаточно сильная оппозиция. Достаточно сильная оппозиция. Обратите внимание, Господь никогда не пугается. Никакой оппозиции. Потому что вся эта оппозиция просто ничто. Просто ничто. Все эти планы, задумки, уничтожение, показать последнего верующего по телевизору, уничтожить все Библии, это все лишь навсего просто, ну, что скажешь? Умозаключение, которое в заключение человека привело. Всего лишь навсего. Он оказался у разбитого корыта. Как если не вспомнить опять вольнодумца Вольтера? Сколько он пытался высказать против христиан, против Библии, уничтожим Библии, все. Ну, как Никита Сергеевич сказал, почти, что покажем последнего верующего по телевизору. После тогда телевизоров-то не было, поэтому были бы, он бы тоже так сказал. Но когда умер, вернее, когда умирал, друзья к нему пришли. Ну, держись, держись. Ну, человек на пороге смерти, держись. Говорит, да рад бы держаться, да не за что. Умер он, и в том доме, где он жил, открылось европейское библейское общество, которое стало распространять сотни, тысячи, многие тысячи экземпляров Библии. Вот это Господь, друзья. Вот это Господь, который не пугается, что сегодня такие возгласы, заявления, он не пугается. Он прямо говорит, мою церковь врата ада не одолеют. Почему? Как вы думаете? Потому что она моя. Просто потому что она моя. А Господь всемогущий, все, этим все сказано. За своей церковью стоит не какая-то конгрегация, не мощные институты научные, библейские, а за церковью Христовой стоит Христос. Этим все сказано, больше не надо ни о чем говорить. Вот поэтому церковь, врата ада не одолеют. Итак, что из себя представляет церковь? Кого Господь приглашает в церковь? Как она формируется? Как она развивается? Что Господь ожидает от церкви? Мы об этом будем говорить в последующие наши беседы, рассматривая послание к Ефесянам. Если Бог пролит жизнь, я думаю, это будет полезно для вас. Пожалуйста, следующая беседа, которая будет посвящена церкви, мы будем опираться на первые 14 стихов послания к Ефесянам. Думаю, что для вас будет полезно прочитать, посмотреть, подумать, подготовиться, поразмышлять над этими стихами, чтобы, когда мы будем говорить об этом, это было более-менее, сам текст был для вас понятен, мы будем обращать внимание на важные моменты, как, я думаю, это правильно, вот цель этих проповедей, с одной стороны, показать действительно природу церкви, это для меня более важно, суть церкви, но вторая цель, которую хотел бы преследовать, которую преследую, открыто об этом говорю, это помочь нам вместе определиться, как нам подходить к Писанию, как нам понимать Писание. Поскольку вижу для себя, это одна из серьезнейших трудностей, с которой сегодня христианство соприкасается. Как мы относимся к Писанию, как мы его понимаем. Мы вместе с вами будем рассматривать эти вопросы, вместе с вами будем молиться, вместе с вами, друзья, будем исповедоваться, вместе с вами будем каяться перед тем, кто является главой нашим. Если он является главой нашим, а если он является главой нашим, то перед ним надо исповедоваться. Для того, чтобы быть защищенным в нем от сил зла. Об этом у нас есть полная гарантия. Мы будем защищены при одном условии. Даже Ветхий Завет заявляет имя Господа. Крепкая башня. Убегает туда праведник и безопасен. Итак, пред всемогущим Богом, который любовь к нам проявил в том, что послал в этот мир Христа Иисуса, который ни в чем не был виноват, но взял на себя грех всего мира для того, чтобы освободить нас от зависимости, дать нам реальную внутреннюю свободу, абсолютную свободу. Она только во Христе Иисусе. Перед тем, который послал в этот мир Сына Своего, чтобы Он спас нас и спасенных ввел в Свою Церковь. И тем самым вокруг нас провел ограду. Мы безопасны в Нем. Перед этим Богом мы сейчас преклонимся, будем молиться. Если слово затронуло кого-то из вас, и есть тревога, есть трепет, есть желание у Бога попросить прощения, это хорошее время, друзья, не перед людьми. Пусть это будет внутреннее состояние, пусть это будет личное обращение к Богу, но пусть оно будет. Сокрыться в Боге. Благослови нас в этом Господь. Мы вместе с вами преклонимся пред Ним и помолимся. Аминь.